Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 7 марта, сейчас 14.05. В студии Юрий Буткин. Разговор о главных событиях этого дня в прямом эфире. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграмм «Говорит МСК-бот». Телефон прямого эфира 7373948. Код города 495. Параллельно наблюдаем за тем, что творится на московских дорогах. Никаких радостей по этому поводу. Ну, собственно, и надежды не было. Прямо сейчас 7-бальные пробки в городе. Совершенно очевидно, что дальше будет только хуже. Темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Министерство энергетики России подготовило проект доктрины энергобезопасности, в которой указало на угрозы для страны. И председатель Государственной Думы Вячеслав Володин прокомментировал обвинение в адрес одного из депутатов Леонида Слуцкого, отметив, что ситуацию будут рассматривать в рамках правового поля и исходя из презумпции невиновности.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, Министерство энергетики России подготовило проект доктрины энергобезопасности. Там указаны угрозы для страны, пишет о доктрине газета «Ведомости». И, как пишет газета, стало известно, главной угрозой называют дискриминационную политику со стороны Соединенных Штатов Америки и их союзников. Опасность заключается в ограничениях на доступ нефтегазовых компаний к современным технологиям, запрета на привлечение долгосрочного финансирования и на организацию совместных предприятий с иностранными компаниями. Но это не все. Есть и другие опасности. Энергобезопасности вредит переход к зеленой энергетике, поскольку в мире появляются новые экспортеры энергоносителей и происходит рост производства сжиженного природного газа. Еще одной угрозой называют истощение действующих месторождений. По словам экспертов, а эти мнения тоже приводит сегодня газета «Ведомости», в России слабо изучена территория страны. С другой стороны, как я понимаю, вот это слабое изучение территории Российской Федерации дает нам надежду на то, что истощение действующих месторождений когда-то можно будет заменить на новые месторождения, которые еще не так истощены. Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, с нами на прямой связи. Игорь Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот если читать то, как описана доктрина энергобезопасности России сегодня в газете «Ведомости», получается, что для нас все плохо. Ну, во-первых, санкции. Мы же говорили, что вроде это не так, мы почти не замечаем их, а теперь это главная опасность для энергобезопасности страны. С другой стороны, зеленая энергетика, то есть чем чище воздух, тем нам хуже.
Нет, тут скорее просто, может быть, неправильно это либо в Минэнерго описали не теми словами, либо это журналисты немного там прямолинейно, в общем-то, это перепечатали. Здесь скорее идет речь о вызовах, которые, в общем-то, стоят перед Россией, которые надо решить для того, чтобы более успешно конкурировать на мировом рынке. Если мы говорим о санкциях, ну, действительно, они уже введены. Создают это проблемы для российской компании? Конечно, создают. Но можно это решить? Можно, и это решается уже. Санкции в 2014-м еще ввели. Нормально все работают, переключились там на другие рынки финансирования и технологии заменить, там программное импортозамещение заработало. В этом плане это не смертельно, но это создает дополнительные проблемы. И вот об этом-то Минэнерго говорит. А про зеленую энергетику тут скорее вообще не надо про это писать вот так. Зеленая энергетика не враг России, мы не энергетические варвары. Мы говорим о том, что есть межтопливная конкуренция. То есть, например, в Европе собственная добыча газа падает, и они не восполняют полностью закупками нашего газа, например, или еще кого-то. А они берут и часть газовой генерации выводят из эксплуатации, заменяют ее возобновляемыми источниками энергии. И вот это создает для нас вызовы. То есть для нас сжимается рынок сбыта. Вот в чем смысл. Поэтому надо не против зеленой энергетики выступать, а говорить о том, что существует межтопливная конкуренция. И это действительно так, это для нас тоже вызов. И нам надо показать, что газовая энергетика, например, она по экономическим показателям дает 100 очков вперед зеленым технологиям. Вот о чем надо говорить, что если вы хотите сэкономить, то покупайте газ и топите газом, и он экологически наиболее чистый из всех ископаемых источников энергии. Поэтому здесь, в общем-то, грамотная аргументация нужна и демонстрация плюсов традиционной энергетики.
И все-таки, возвращаясь к тому, что главной опасностью, теперь так будем называть, если слово «угроза» может быть истолковано в двух смыслах. Так вот, про главную опасность под названием «дискриминационная политика со стороны США и их союзников». Насколько действительно она нанесла удар по энергобезопасности страны?
Но вот пока что она там нанесла в виде санкций, то есть компании раньше занимали в Соединенных Штатах и в Европе, в кредиты брали, а теперь очень вынуждены на азиатские рынки уходить, а там зачастую ставки выше. Ударила она отдельно по месторождению, вот южно-киринское месторождение у нас на Дальнем Востоке есть, вот его предполагалось разрабатывать с помощью американских технологий. Сейчас приходится по-другому разрабатывать там и искать иные выходы. Но главное, что нам, в общем-то, угрожает действительно. Вот она как бы угроза. То, что американцы, например, пытаются политическими методами продавить поставки своего жирного природного газа на европейский рынок. У них в августе вышли вот новые санкции против России, которые опубликованы. И там черным по белому написано, что мы для того, например, хотим заблокировать строительство «Северного потока-2», чтобы свой американский СПГ туда отправить, в Европу, чтобы там цены выросли, и там было прибылью можно было туда поставлять жирный газ. То есть это написано в американском официальном документе, что политическими методами они хотят конкурировать на рынках энергоресурсов. Вот о чем опасность, в общем, состоит, и это действительно угроза, и об этом надо говорить, что американцы политизируют энергетику, и так быть не должно.
Еще одна угроза, насколько мы зависим действительно от заграничных технологий?
Ну, сейчас, вот, по крайней мере, эти технологии, конечно, в общем-то, они в мире повсюду применяются, и западные, там, американские у нас применяются, и европейские компании у нас работают, но в целом рынок глобален, и то оборудование, которое запрещено ввозить, например, в Россию санкциями, оно было заменено там привозкой из других стран, и плюс началась программа вот импортозамещения. То есть компании вкладывают много денег, чтобы разработать собственные технологии, чтобы заменить все это. Вот. И зависимость самая большая у нас по технологиям, которые нужны для разработки шельфа, технологии для разработки трудноизвлекаемых месторождений. Вот в этом плане, да, у нас зависимость, в общем-то, большая, особенно по шельфу. Вот. Но то, что запрещено ввозить уже сейчас, было заменено привозом из других стран, там и в Китае брали, и так далее, и в Японии.
Но это все-таки вот эта попытка купить в обход новых технологий, собственных технологий взамен мы не получили пока.
Ну, пока что нет. Например, то же самое Баженовскую связь, чтобы разрабатывать, там ни у кого в мире их не было. То есть хотели на базе западных как раз-таки разработать те, которые подходят нам. Но это оказалось запрещено. Поэтому сейчас компании уже продвинулись, и они в экспериментальных масштабах, они уже добывают вот нефть из Баженовской свиты. Но нет технологии промышленной добычи. Вот на шельфе сейчас даже при нынешних ценах, будь то санкции или не было бы санкций, сейчас бы никак никто не работал. При 50-60 долларах то никто не пошел бы на шельф. А вот как раз таки трудноизвлекаемые, я думаю, это основное вот, как бы направление, которое надо развивать и собственные там деньги вкладывать, чтобы получить наши технологии по производству нефти из Баженовской свиты. И главное еще тоже, это собственная технология по производству жирного природного газа. И здесь, на самом деле, тоже продвижение есть. Вот Ямал-СПГ, который Путин запустил в декабре, вот там предполагалось три очереди, и они на основе западных технологий. А теперь четвертую очередь, то есть там объявили, что будут строить, и она уже будет на основе российского оборудования.
Несколько вопросов от наших слушателей, по возможности короткие ответы. Великий Немой, например, утверждает, что у нас отсутствует нефтегазовая промышленность. Вообще, что можно сказать о состоянии нефтегазовой промышленности России?
Ну, если мы там в лидерах, мы первое место в мире по добыче нефти занимаем, и входим в тройку по добыче газа. Как она может отсутствовать у нас?
Видимо, речь идет о переработке.
Ну как, он бензин откуда берет этот слушатель? Он на чем, на лошади, что ли, ездит? Или бензин у нас из США привозится? Это все российские заводы, вот они стоят, работают. В Москве есть НФЗ огромный, пусть в Капотню съездит.
Но многие жалуются как раз на Капотню из-за этого. 413-й спрашивает, а как можно через континенты провозить газ так, чтобы он был дешевле нашего в Европу? Это насчет того, что рынок сужается.
А вот как раз-таки никак нельзя, чтобы он дешевле, потому что вот сжижаете вы газ, то есть охлаждаете до минус 162 градусов, загружаете в танкер. Естественно, что сжижение, разжижение, перевозка, все это стоит денег. Поэтому-то американский СПГ не может конкурировать с российским трубопроводным газом. И статистика поставок в 16-17 годах показывает, что он не приходит сюда. Он только в Азию идет, где цены выше. Ну вот, и американцы как раз, в общем-то, это и беспокоят, что они хотят создать условия в Европе, чтобы можно было туда свой СПГ продавать. То есть надо оттуда дешевый российский газ убрать.
И еще один вопрос по поводу сужения рынка. Ну и пусть, полагают некоторые, сужается рынок за границей, тогда больше внимания будет уделяться внутреннему рынку, и здесь появится больше газопроводов, и в домах появится больше газа, нет?
Ну, скорее нет, потому что у нас с каждой тысячи кубометров газа, который мы добыли, берется налог, потом который выводится за границу, берется экспортная пошлина, и у нас бюджет на 40% сейчас пополняется за счет нефтегазовой, вот, можно сказать, такой ренты. Поэтому чем меньше будем добывать и экспортировать, тем меньше у нас в бюджете наполненность будет. Поэтому у нас, соответственно, упадут зарплаты учителям, все, и все любые вот, затраты государства, все бюджетная сфера, вся она упадет. То есть это не... непротиворечивые друг друга вещи. Можно экспортировать много и внутри развивать. То есть здесь скорее надо задать вопрос, почему у нас газификация там идет не такими большими темпами, как хотелось бы.
Спасибо, Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, был с нами на прямой связи. Министерство энергетики России подготовило проект доктрины энергобезопасности страны.
Новость часа.
Евросоюз примет экстренные меры по защите своего рынка в случае введения пошлин США на сталь и алюминий. Соответствующее заявление Еврокомиссии только что появилось. Подробности уже в ближайшие несколько минут.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
И еще срочное сообщение по поводу крушения вертолетов в Чечне. По предварительным данным, 2 человека выжили. ТАСС пишет об этом, ссылаясь на источники. Никаких подробностей по этому поводу пока нет. Но вот на данный момент источник заявляет о том, что 2 человекам удалось выжить. Мы продолжаем. Следующее – это скандал в Государственной Думе или вокруг Государственной Думы. Вячеслав Володин, председатель Думы, сегодня комментировал обвинение в адрес депутата Леонида Слуцкого, отметив, что ситуацию будут рассматривать в рамках правового поля и исходя из презумпции невиновности. А вот цитата. «Вам опасно работать в Государственной Думе? Если да, то меняйте работу». Так сказал, обращаясь к одной из журналисток парламентского пула, спикер парламента. Володин намекнул на то, что заявления о домогательстве прозвучали от репортеров определенных СМИ именно в рамках предвыборной кампании. «Политика для политиков, поэтому будем этим вопросом заниматься, но там есть 2 стороны. И если в рамках правового разбирательства выяснится, что это провокация, обидел, извинись, спровоцировал, ответь», — так сказал спикер Государственной Думы. А если да, то меняйте работу. Это надо так понимать, что журналисткам надо бы уйти из Государственной Думы. Член Комитета Государственной Думы по международным делам Антон Морозов полагает, что корреспонденткам вряд ли придется уходить.
Любопытно ваше мнение по поводу заявления спикера Володина, с которым он к журналистам обратился. Если вам опасно работать в Думе, меняйте работу.
Ну, я думаю, что это не понадобится, потому что депутаты к журналистам, абсолютно все депутаты относятся очень уважительно, галантно, особенно в преддверии праздника 8 марта. Хотелось бы поздравить всех журналистов женского пола и пожелать им счастья, здоровья и удачи.
При этом Вячеслав Володин говорит о том, что происходящее со Слуцким – это провокация. Возможно,
абсолютно
быть.
Верно.
Вот что на это, по-вашему, указывает?
На это указывает то, что Леонид Эдуардович очень галантный человек, настоящий джентльмен, всегда с женщинами очень обходителен. Но сейчас он, будучи председателем профильного комитета по международным делам, набирает влияние не только у нас, но и на Западе. У него очень широкий круг контактов. Недавно он встречался с женщиной-министром иностранных дел Австрии, с европейскими парламентариями постоянно встречается. И я так предполагаю, что, возможно, эта активность кому-то не очень нравится. И, видимо, его пытаются сделать нерукопожатным политиком именно на Западе. Потому что все-таки для России эта тема харассмента не настолько актуально, как там.
Но если его так хотят негативно подсветить в глазах собеседников Запада, это тогда интересно кому? Там же кому-то на Западе или где-то здесь кто-то действует?
Ну, в основном это на Западе, потому что, вы знаете, Слуцкий известен тем, что смог пригласить и провести экскурсию для европейских парламентариев в Крым. В тот период, когда считалось, что Крым является оккупированной территорией и так далее. То есть, видимо, кому-то хочется подпортить ему репутацию так, чтобы он, как им кажется, не смог дальше эффективно продвигать интересы России на Западе.
А какой реакции от самого Слуцкого вы, например, ожидаете как коллега?
Леонид Эдуардович очень четко высказался, что никогда в жизни он не допускал никаких неприличных жестов в отношении женщин, тем более журналистов, с которыми он общается постоянно. Это сам наблюдал неоднократно. Я даже мысли не могу допустить о том, что он может как-то неприлично себя с ними повести.
Член Комитета Государственной Думы по международным делам Антон Морозов. С ним беседовал мой коллега Сергей Рыбко. Сопредседатель Стратегического совета Союза женских сил Людмила Айвор к нам присоединяется. Людмила Константиновна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вам кажется, журналистки будут менять работу теперь после советов Володина?
Я не думаю, что они должны прислушаться к этим советам, потому что Володин не является их работодателем. Он просто высказал свою точку зрения относительно той ситуации, которая сложилась. Каждый вправе ее высказывать, в том числе и председатель Государственной Думы.
Но когда подобного рода комментарии делает председатель Государственной Думы, некоторые начинают обращать внимание на это почти как на политические заявления. Такого не может быть?
Ну, смотрите, они могут лишиться аккредитации в Государственной Думе, если эти журналистки имели возможность там работать. Но вот представьте, вы средства массовой информации, произошла такая ситуация, вы что, будете увольнять своих журналистов, которые попали в сложную жизненную ситуацию и пытаются себя защитить? Я думаю, наверное, это неправильно. Наверное, нужно девушкам помочь защитить их поруганную, как они считают, честь и предоставить им возможность сказать, что они говорят правду.
Но, Людмила Константиновна, теперь уже скорее как к юристу к вам вопрос. А как это все можно доказать? Даже если мы говорим про аудиозаписи, технологии 21 века, как мы знаем, аудиозаписи позволяют серьезно видоизменять. Насколько это можно воспринимать как доказательство?
Ну, аудиозаписи могут быть подвергнуты экспертизе технической, которая у нас делается в рамках множества уголовных и гражданских дел. Вы знаете, у меня вот такое впечатление складывается после всех этих, после вайштендизации нашего общества, что журналистам, прежде чем войти кому-то на прием или для получения интервью, нужно заранее включить диктофон, либо взять с собой свидетеля, чтобы впоследствии их не обвинили в лжесвидетельстве в отношении какого-нибудь крупного должностного лица или государственного деятеля. А на самом деле это воспрепятствование, по большому счету, если вот мы сейчас говорим о том, что девушек лишат возможности заниматься журналистской деятельностью, в том числе и в Государственной Думе, это можно расценивать как воспрепятствование деятельности журналиста. Произошла ситуация не очень красивая, с которой нужно разбираться. Почему-то вот никто не хочет разбираться и начинают обвинять журналисток в том, что они, наверное, ошиблись в своих выводах и мнениях относительно действий господина депутата. А не проще разобраться, ведь не было никакой парламентской комиссии, есть только комментарии. Никто не проверил те данные, которые представили эти девушки. Но давайте представим себя на минуточку, ну вы нет, а я, да, на минуточку на их месте. Но, наверное, не было бы никакого желания в отношении такого влиятельного человека говорить неправду и придумывать там какие-то истории, которых не было. Если бы это была одна журналистка, как, например, Рыбка в отношении Дерипаски, она была одна, это одно. А когда три человека говорят одно и то же, в этой ситуации нужно задуматься.
Но скажите, вот в Государственной Думе сегодня Володин говорил, что ситуацию будут рассматривать в рамках правового поля. Каким может быть такое рассмотрение? Это ведь означает сразу уже правоохранительные органы. Речь не идет о комиссии Думы.
Ну, совсем нет рамки правового поля. Это, прежде всего, наверное, требуются какие-то со стороны девушек доказательства случившихся с ними событий. Понятно, что кроме их заявлений никаких доказательств, скорее всего, у них нет, поскольку каждая из них должна быть была оснащена диктофоном, видео, там, каким-то регистратором или еще чем-то. Они об этом заявили достаточно спустя длительный период времени. Я не думаю, что кто-то из них сохранил носители о сложившейся ситуации.
BBC утверждает, что журналистка, одна из журналисток, которая, насколько я понимаю, сейчас работает на BBC, сохранила такую запись.
Ну, замечательно. Ее можно использовать, если будут выдвинуты обвинения в правоохранительные органы, как минимум заявление о возбуждении уголовного дела о сексуальном домогательстве, то правоохранительные органы должны будут провести экспертизу. Но давайте не забывать, что у нас господин депутат защищен законом, у него есть парламентская неприкосновенность, и никто из правоохранительных органов не будет этим заниматься. Девушки сами могут обратиться, девушка или ее работодатель может ей помочь и обратиться в экспертное учреждение для того, чтобы провести экспертизу этой аудиозаписи, насколько она аутентична, был ли монтаж, была ли перезапись или еще какие-то другие манипуляции с этой аудиозаписью. Во всяком случае, она сможет хотя бы себя защитить от необоснованного обвинения ее в лжесвидетельстве. Потому что ведь сейчас может последовать другой шаг. Депутат может написать заявление в отношении всех этих девушек о том, что они его оклеветали, о том, что они лжесвидетельствуют в отношении него, и его честь и достоинство была унижена, и он понес в связи с этим моральные и нравственные страдания.
Перспективы подобного рода обращения каковы?
Все зависит от господина депутата, как он посчитает. Он может в любой момент написать такое заявление, и это будет основание для того, чтобы правоохранительные органы начали проверку. Но, знаете, это будет такой показатель того, что женщина не может себя защитить никоим образом. В семье ее бить можно, на работе к ней приставать можно, а механизмов защиты, к сожалению, нет никаких. Вот это страшно.
Вот в данном случае, раз уж вы заговорили об отсутствии механизмов, вот в данном случае мы предполагаем, что вот есть корреспондентки, есть некий депутат. Мы даже не будем рассматривать конкретный случай. Какой бы механизм защитил женщину, которая приходит к этому некому депутату?
Механизм надлежащей проверки тех обстоятельств, о которых свидетельствует то или иное лицо. Во-первых, если кто-то... могут быть всякие манипуляции в отношении журналистов, в отношении депутатов, в отношении других высокопоставленных чиновников. Попросту можно сказать, любого можно подставить, если есть необходимость.
Об этом и в Думе говорят сейчас.
Да. Давайте разбираться. Зачем его было подставлять? Он что, такая влиятельная фигура?
Это влиятельный депутат, они даже говорят о том, чего ему удалось добиваться во время его депутатской деятельности. К примеру, он возил иностранных депутатов в Крым.
Замечательно, но вопрос в том, в отношении него появились заявления. Ради чего? Должна быть цель и задача. То есть его лишить депутатского статуса? Нет, это не произойдет. Да? Это специальный механизм. Воздействовать на него для каких-то иных целей? Тогда надо понимать, для каких целей. Возможно, есть и более влиятельные депутаты в Государственной Думе, которые тоже охочи молодых девушек, но их же никто не обвиняет в таких действиях. И в данной ситуации давайте вернемся к общему, какие должны быть механизмы?
Да.
Я прошу прощения. Какие должны быть механизмы? Прежде всего, заявителя, который об этом заявляет, нужно предупреждать об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний и заведомо ложный донос о том, чтобы человек осознавал, что он должен говорить правду. Лицо, в отношении которого такое заявление делается, какими бы он ни обладал иммунитетами, тоже должно иметь обязанность объяснить такого рода обвинения, не просто отмахнувшись, сказав, журналистки сумасшедшие сами на меня накинулись и хотели ко мне домогаться, а именно в цивилизованном разборе вот этой всей ситуации. При этом должен быть некий контрольный механизм. Это комиссия Государственной Думы, люди, которые отвечают за моральный статус депутата Государственной Думы. У них есть такие комиссии. И правовые механизмы, они существуют, это, в принципе, гражданский кодекс, пожалуйста, дела о защите чести и достоинства, это первое. Второе, это уголовный кодекс, это статья, связанная с сексуальными домогательствами.
То есть, иначе говоря, весь инструментарий есть, главное, чтобы он работал.
Да, абсолютно верно.
Спасибо. Людмила Айвар, сопредседатель Стратегического совета Союза женских сил, была с нами на прямой связи. Напомню, сегодня председатель Государственной Думы Вячеслав Володин прокомментировал обвинение в адрес одного из депутатов Леонида Слуцкого и сказал, что ситуация будет рассматриваться, ситуация с обвинениями Слуцкого в домогательствах со стороны женщин-журналисток будет рассматриваться в рамках правового поля, исходя из презумпции невиновности. Сегодня прозвучала фраза «Вам опасно работать в Государственной Думе? Если да, то меняйте оставляйте работу. Такой совет спикер дал одной из журналисток парламентского пула, намекнув на то, что заявления о домогательствах прозвучали и от репортеров определенных СМИ в рамках конкретной предвыборной кампании. 7373948, 612 не может понять, почему они молчали энное количество лет. 664 утверждает, что BBC врет не первый раз, точнее, он даже не утверждает, он спрашивает, а что это впервые, когда BBC врет? 413 задается вопросом, почему он как мужик на стороне журналистки. 757 не понимает из-за влиятельности депутата, может быть, как раз наоборот, действительно, надеются чего-то ущипнуть или отщипнуть чего. Юра Каменков пишет, молодые депутаты, что? А, жалуются на пожилых. В общем, Юра пошутил таким образом. Спасибо, прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», среда, 7 марта, сейчас 14:35, в студии Юрий Буткин. Мы продолжаем разговор о главных событиях этого дня, наблюдаем за тем, что творится на московских дорогах. Там по-прежнему предпраздничные серьезные пробки. В эти минуты по-прежнему 7 баллов. Так оценивает ситуацию Яндекс. В течение ближайших 20 минут мы будем говорить о том, что в подмосковном Волоколамске власти обещают за 3 месяца решить проблему со свалкой и о том, что происходит вокруг Всероссийской Федерации легкой атлетики. Появилось заявление Международной ассоциации легкоатлетических федераций по поводу возможного запрета атлетам из Российской Федерации выступать даже в нейтральном статусе в ближайшем будущем.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, мы следим за лентами новостей, смотрим, что появляется на СМС-портале, +7 925 48 94 8, что пишут нам через Телеграм пользователю, говорит МСК-бот, 757-й спорит с Людмилой Айвор, профеминистками называет Союз женских сил и пишет, априори склоняются в рассуждениях к невиновности женщин. 473-й спорит с объявленной цифрой средней зарплаты учителей в 90 тысяч рублей, он не понимает, про кого это и задается вопросом, есть ли совесть у тех, кто такую цифру произносит. По поводу обвинения 664-го корпорации BBC, который, помните, задавал вопрос, BBC первый раз врет. Оказывается, действительно, неоднократно BBC обвиняли во лжи. Вот, например, 27 февраля этого года Египет обвинил BBC во лжи при освещении событий в стране. Вот, например, в феврале, нет, это было в 2017 году, но тогда вспоминали, как в сентябре 2014 года BBC обвиняли во лжи те, кто готовили референдум о независимости Шотландии. Тысячи людей тогда обвинили корпорацию во лжи и поддержке противников отделения. Но одно дело обвинение во лжи, другое дело доказательство наличия такой лжи. Теперь Волоколамск. Власти подмосковного города обещают за 3 месяца решить проблему со свалкой. Полигон Ядрово. Там зафиксирована повышенная концентрация хлора и сероводорода в воздухе. Мы пытались получить комментарии от правительства Московской области, от Министерства по экологии, но нам сказали, что руководство сейчас как раз в районе подмосковного Волоколамска занимается этой проблемой. Организатор митингов против полигона твердых бытовых отходов Ядрова Артем Любимов к нам присоединяется. Артем, здравствуйте.
Добрый день.
Что на самом деле происходит вокруг этого полигона?
Вокруг этого полигона в радиусе 40 километров происходит фактически уничтожение населения газами, хлором, сероводородом, диоксином и прочими составляющими свалочного газа.
Это произошло со вчерашнего дня или как?
Вы знаете, уже год назад, 1 апреля, мы выходили на митинг по поводу неприятного запаха с полигона ТБО Ядрово. Весь год проверки проводила прокуратура района, природоохранная прокуратура, Роспотребнадзор. ТБО Ядрово было неоднократно привлечено к административной ответственности за многочисленные нарушения. Но ничего не происходило. 22 февраля, 23 февраля были очень большие залповые выбросы опять вредных веществ, после чего люди 3 марта вышли на митинг, который собрал больше всего населения в истории Волоколамска, то есть 5 тысяч человек вышли на площадь, население всего Волоколамска 20 тысяч, то есть практически каждый четвертый. После этого к нам приехали сотрудники областной администрации, министр по экологии Коган Александр Борисович, руководитель администрации губернатора Михаил Кузнецов. И вчера совместно с главой района Гавриловым, который, собственно, скрывал от нас целый год информацию об ужасающем положении дел, им было принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации в районе. И вот сейчас на портале администрации я вижу постановление главы района номер 562, которое подтверждает о том, что введен режим чрезвычайной ситуации 6 марта до особого распоряжения.
А что означает для вашего района введение этой чрезвычайной ситуации, вам объяснили?
Ну, во-первых, я считаю, что хорошо, что зафиксирован сам факт экологической катастрофы, которая в районе произошла. Это означает режим ЧС, опять же, что будут выделены средства из областного федерального бюджета на скорейшую рекультивацию и дегазацию полигона. Жителям предусматриваются в соответствии с законом о чрезвычайной ситуации компенсации и эвакуация в случае невиданной угрозы жизни и здоровью.
Ну вот смотрите, вот в эту минуту, как срочное сообщение, мы получили на ленте РИА Новости подтверждение, что режим чрезвычайной ситуации у вас в Волоколамском районе появился, но не в районе. Не на территории района, говорит Ксения Кирьянова, советник главы района, в интервью агентству РИА Новости, а только на полигоне Ядрово, собственно, на полигоне в Волоколамском районе Московской области.
Да, вы знаете, я вижу, что в постановлении первым пунктом действительно это установлено, что это в границах полигона. Ну, на мой взгляд, нас, значит, в очередной раз обманули, потому что речь шла о введении режима чрезвычайной ситуации на территории района. Более того, насколько я по памяти помню закон, у нас на территории полигона, это у нас руководство полигона вправе установить режим ЧС, а глава района на территории района, но никак не на какой-то ограниченной территории коммерческой организации.
И все-таки, насколько я понимаю, в минувшую субботу люди, собравшись на митинг, требовали закрыть свалку, но в результате всех вот этих приездов, разговоров, заявлений, введений чрезвычайных ситуаций, речь ведь не идет о том, что свалку убирать будут. Наоборот, сказано четко, свалку убирать никто не будет.
Совершенно верно, к сожалению, это так, поэтому мы считаем, что наши требования не выполнены, и мы продолжим требовать всеми доступными нам способами немедленного закрытия полигона ТБО Ядрово. В частности, вот 10 марта мы ожидаем Ксению Собчак. Она подтвердила, что она приедет непосредственно на полигон с теми же требованиями, которые звучали у нас на митинге, а это именно закрытие полигона, немедленная отставка главы района за то, что он не справился со своими обязанностями, и мы опять будем отставить свое право на чистый воздух.
Скажите, по поводу людей, которые пострадали, появляются самые разные сообщения. Действительно люди обращаются в больницы, им ставят какие-то диагнозы?
Да, действительно, очень много людей обращаются в Волоколамскую ЦРБ. В основном страдают, естественно, маленькие дети. У них высыпания аллергические на коже. Дети задыхаются, обостряется астма, прочие аллергии и так далее.
Если, рвота, есть, понос. Да, вот есть ли какие-то, вот, например, тоже еще одно сообщение, которое, пока мы с вами разговаривали, приходит на ленты новостей. Это, правда, про Москву, но здесь сказано, концентрация загрязняющих веществ в Москве находится в пределах нормы. Есть информация о том, что с концентрацией загрязняющих веществ над Волоколамском?
Да, есть. Мы независимую экспертизу заказывали, которая подтвердила превышение уровня сероводорода в 3 раза. А также есть замеры госоргана Роспотребнадзора, Истринского межрайонного отдела, а также письмо от них в адрес главы района, где говорится о том, что деятельность полигона не соответствует требованиям лицензии и что лицензию полигона надо отзывать.
Спасибо. Артем Любимов, организатор митингов против полигона твердых бытовых отходов Ядрово, к нам присоединялся. В Волоколамском районе Московской области власти обещают решить за 3 месяца проблему со свалкой, но люди, которые до этого выходили на митинг, вообще-то требовали эту свалку закрыть. Много вопросов возникает. Вот, например, 212-й пишет, всем нужно куда-то мусор выбрасывать, но никто не хочет свалку рядом со своим домом. Артем Любимов, напомню, говорил о некой 40-километровой зоне вокруг Ядрова, в которой людям не очень комфортно. Это вот я мягко так пересказываю то, что говорил Любимов. А 569-й просто пишет, умеет Любимов сгустить краски, прямо-таки уничтожают население. Дима Борисович, 677-й, утверждает, что там, в общем, действительно все непросто. Пишет, 1 марта я проезжал в Волоколамск в 7:30 утра и готов подтвердить, там ужасно. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, это как раз вот Дима Борисович и есть.
Да, прошу.
1 марта по работе так случайно сложилось, что проехал, это в 7:30, обратно в 16 часов. Если учесть, что ветер был настолько сильный, как правило, эти запахи остаются, когда полный штиль. И при сильном ветре в обратную сторону то же самое. Я даже был удивлен, потому что не первый раз ездил в Волоколамск из-за него. Но вот это в последние, наверное, 3-4 поездки именно так подтверждаю.
Но скажите, вот насколько можно верить, с вашей точки зрения, Артему Любимову, когда он говорит, что страдают люди вот в радиусе 40 километров?
Дело в том, что проезжая Волоколамск, я в сторону не отъезжал там где-то рядом с Волоколамском. Я был проездом. Но на трассе, на въезде, ну давайте так скажем, на протяжении, если 2-3 километров это запах, а то и 4, может быть, 5, то вполне может быть и 40 километров.
Понятно, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вот эта проблема, она же не новая, уже давно говорится, но лет 10 точно, наверное, в разной степени про нее говорят. И вопрос не то, что денег нет, наоборот, за вывоз мусора-то платят. Я так понимаю, это основные отходы-то из Москвы как раз идут. Но почему-то заводы по приему мусора, именно перерабатывающие, никто строить не хочет, деньги вкладывать не хочет, а хотят просто получать чистые деньги и сваливать их в кучу.
Это подождите, просто... подождите, но вы же слышали да. наверняка по поводу, я бы так сказал, все-таки многочисленных попыток то там начать строить мусоросжигательные заводы и протестов населения по поводу возможности возведения таких заводов рядом с их конечно, местом жительства.
Конечно, то, что свалка открытая, просто она протестов не вызывает, а завод вызывает. Это вот странная ситуация. Просто в яму сваливать мусор можно, а завод по переработке отходов нельзя.
Да проблемы с населением. Да почему же можно? Вот, пожалуйста, тут население требует закрыть свалку. Десятки. И не только
этих
там.
Свалок десятки по всей Московской области. Может быть, даже под сотню их. Вот в каждом районе вам скажут, что есть такая свалка, куда сваливают. Это и недалеко прямо от Москвы. Это и Некрасовка знаменитая и прочее, прочее. Но заводов ни одного так и нет до сих пор. Ни одного.
Понятно, спасибо. Может быть, слишком... Понимаете, свалка уже существует, и поэтому довольно сложно требовать ее закрытия. А мусоросжигательный завод надо построить, и для этого надо договориться с местным населением, а договориться невозможно. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Александр, Москва. Ну, в общем, похожая история происходит вот и у нас в Киржачском районе. Наверняка, если посмотреть интернет... Там
да, там митинг был во Фряново, насколько я помню, тоже в субботу.
В субботу, да, был очередной митинг. Вот примерно похожая ситуация. Ну, здесь, если вот говорить откровенно, надо, конечно, послушать тех юристов, которые там выступали. Но если говорить откровенно, вот коррупция в чистом виде. Все, что можно сказать. Выкупленный... 1200 гектаров.
Мы сейчас немножко не про это, а вы полагаете, что, ну, если вы говорите, это коррупция, то есть мусор туда не повезут, что ли?
Не, мусор туда повезут, вот. Но я там хотел рассказать конкретно про Киржачскую. То есть это выкупленные 1200 гектаров по 200 рублей за сотку, сказочная цена. Вот, дальше перепроданные 200 гектаров.
Нет, сейчас уже... еще раз, подождите, вы по поводу коррупции выступаете или по поводу того, что там потом будет мусор? Вот это важно.
А вот эти вещи, они очень даже взаимосвязаны, понимаете?
Нет, нет, давайте пусть там будет мусор, но мы разберемся с коррупцией, нет вопросов.
Правильно, но вот эти вещи, они очень взаимосвязаны, по крайней мере, в нашем случае точно. То есть, когда занимаются люди с 10-тысячным уставным капиталом, фирма, которая организована только вчера...
Нет, еще раз, подождите, ну, слушайте, вот вы все равно все про свое.
Доверие...
То есть, была бы нормальная фирма, вы бы тогда сказали, хорошо, пусть будет свалка.
Вполне возможно, вполне
вот
возможно.
Это важно.
Если бы они действительно, конечно, я вам про это и говорю, вот это и действительно важно. Если бы это была действительно известная организация, которая бы сказала, вот вы знаете, мы готовы вложить столько-то, вот посмотрите, мы уже построили там 3 завода там по европейским стандартам, и там все хорошо. Но когда этим занимается фирма, которую вчера организовали с уставным капиталом в 10 тысяч рублей...
Это подозрительно. Это подозрительно, понятно. Спасибо. А это не только там, говорит наш слушатель и приводит в пример Киржачский район Владимирской области. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, только громче чуть-чуть, если можно.
Алло?
Да, вы в эфире.
Да, добрый день. Удивляет ситуация с мусорными полигонами. Совершенно очевидно, что Москва и Московская область стали... не просто областью и городом, это стало агломерацией. И теперь один чиновник закрывает первый полигон, увеличивается нагрузка на второй, третий, четвертый, пятый. При такой плотности населения в Московской области совершенно очевидно, что все полигоны надо отсюда выводить. На мой взгляд, совершенно
куда?
Очевидно.
В космос?
Почему в космос? В Тверскую область найдите.
Нет, вот вы только что слышали. Нет, подождите, вы только что слышали, как звонил человек, который звонил вам из Владимирской области, который говорит: ну вот к нам уже пошло, мы не хотим.
К нам пошло. Хорошо, найдите место, где придется переселить 3-4 деревни. Это небольшие затраты, естественно, мучить людей бессмысленно, да, но там мы переселяем 3-4 деревни и обеспечиваем условный дискомфорт. Им,
скажите, пожалуйста, все-таки я понял. Я понял, но скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, почему люди выступают против то ли перерабатывающих, то ли мусоросжигательных заводов?
А потому что не верят, так сказать, в торжество наших технологий и подозревают, что это будет такой же рассадник вони, источник вредных веществ. Но... мне кажется, нужно начинать с того, чтобы отвести это как можно дальше от густонаселенных территорий.
Но еще раз, но то, что там тоже люди, мы этого учитывать не хотим.
Давайте за это заплатим. Давайте
понятно.
За это заплатим.
И давайте все, я понял. Я
не
понял, понял.
Не 80 рублей собирать, а 320 мы потянем, но это лучше, чем жить в помойке, это совершенно очевидно.
Надо заплатить людям, которые живут далеко от Москвы, дать им денег, мы готовы заплатить, и там сделать полигоны. Да, мусор придется далеко возить, но нет, 815-й пишет, надо перерабатывать. Еще Алёха пишет, это пусть сам переселяется тогда. Великий Немой пишет, а подождите, у нас же там у самих дачи. То есть это как, получается, мы сами себя будем переселять? Юрий Николаевич восхитителен и к нам присоединяется. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий Николаевич, раньше, бывало, показывали такие кадры по телевизору, как чиновник пьет стакан воды из очищенных канализационных вод. Поэтому заводы надо строить в черте Москвы, а выхлоп от них должен быть такой же, как в Сосновом Бору.
Такое возможно?
Конечно, есть ученые-инженеры, пусть работают, а они зря деньги тратят.
Все-таки надо мусор перерабатывать, говорит Юрий Николаевич. Лев тоже пишет, заводы строить и все. А то Дмитрий жалуется из Серпухова. У вас там где-то закрывают свалки, а у нас на свалке Лесная под Серпуховым поток мусоровозок в два раза за последние дни увеличился.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94.8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Лосицкина удивлена реакцией руководства Всероссийской Федерации Легкой Атлетики на заявление Международной Ассоциации Легкоатлетических Федераций на возможный запрет атлетам выступать даже в нейтральном статусе. В первую очередь, говорит она, меня удивляет реакция нашей федерации. Когда глава комиссии ВФЛА, то есть Всероссийской Федерации Легкой Атлетики по восстановлению, в интервью говорит, что на подобное заявление могло повлиять наше успешное выступление на чемпионате мира в Бирмингеме, ничего кроме недоумения это не вызывает. Да и пункт о планировании национального тестирования россиян, о котором просит ИАФ, появился еще в ноябрьском отчете. Он есть на сайте, да и в федерацию прислан. А для Всероссийской Федерации это оказалось неожиданностью. В общем, смотрите, у нас получается уже теперь... Международная федерация имеет претензии к Всероссийской Федерации, и спортсмены в России имеют претензии к Всероссийской ассоциации. Каковы наши действия, говорит, вот, например, двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту. Если в июле из-за невыполненных федерацией критериев мне запретят выступать за рубежом даже в нейтральном статусе, мы будем вынуждены действовать более жестко в отношении Всероссийской Федерации, и вариантов в этом направлении несколько. То есть Всероссийская Федерация под огнем со всех сторон. Валентин Балахничев, бывший президент Всероссийской Федерации Легкой Атлетики. Валентин Васильевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, что сейчас происходит? Получается, действительно, Всероссийскую Федерацию критикуют и снизу, и сверху, что называется?
Ну, дело в том, что на самом деле в течение последних 3 лет ведение переговоров, это серьезный двусторонний процесс, ситуация изменилась только в худшую сторону. Сейчас она достигла апогея. Нам непонятно за что грозят новыми санкциями. уже не только в виде отлучения, вообще от выступления свободных нероссийских спортсменов, как бы не под российским флагом, на международных соревнованиях, но и выплате непонятных совершенно средств в адрес ИАФ. Я имею в виду, в данном случае они требуют возврата средств, потраченных ИАФ на ведение судебных, на судебные издержки, на непонятный совершенно процесс заявки и допуска спортсменов от России на международные соревнования, на чемпионаты мира. Мне кажется, это какой-то односторонний процесс, в котором федерация практически не участвует.
Но, Валентин Васильевич, все-таки, да, если бы федерация была более жесткой, есть такой же вариант поведения международной ассоциации, если бы наши были более жесткими, а они бы еще более жестко наседали, еще более жесткие, знаете, были ограничения.
Если мы примем к вниманию, что весь процесс политизирован с самого начала, еще сначала, начиная с фильма «Зепельта»,
да,
в 2014 году, и если бы тогда мы начали работать в нужном направлении, которое я, кстати, предлагал перед уходом со своего поста, вынужденным уходом со своего поста, то, наверное, мы тогда могли этот процесс приостановить. Но дело в том, что мы никак не реагировали. Посмотрите, как прошла ситуация с участием российских атлетов в независимом статусе на Олимпийских играх. Ведь все-таки, благодаря стараниям, в том числе Министерства юстиции, мы добились успеха в кассе, и 28 спортсменов были оправданы, у них не забрали олимпийские медали. Я считаю, что это успешная и правильно спланированная акция Российской Федерации.
Но все-таки
Российская
у вас
Федерация
есть...
легкой атлетики идет на поводу у Руна Андерсена. Каждый раз он предъявляет новые претензии. С каждой поездкой президента Шляхтина на встречи с ними кончается тем, что нам продлевают санкции или вводят даже новые, как сейчас. Это полное безобразие. Мне кажется, что нельзя многократно наказывать за одну и ту же ошибку и требовать, кстати, невыполнимых обязательств. Как может федерация принять решение о признании доклада Макларен, где федерация практически не фигурирует? Это не наше дело. Наш президент уже высказал достаточно по этому вопросу. Федерация не имеет права менять своего мнения.
Но как все-таки, подождите,
может отвечать это, да, за восстановление РУСАД? Да никак. Их требования, которые предъявляет КОЭ к нашей организации, они несправедливы и невыполнимы в большей части.
Но с другой стороны, Валентин Васильевич, вот да, все-таки возвращаясь к этой истории с национальным тестированием наших спортсменов, если, как говорят, довольно давно уже это требование появилось, но наши так и не отреагировали на него, говоря о том, что мы и не знали. Вот насколько это правильно? Или мы неправильно понимаем позицию нашей федерации?
Вы знаете, я не знаю, как работает сейчас наша федерация, но если они говорят о том, что, я имею в виду, ИАФ говорит о том, что не сформировано национальное тестирование, то, по всей видимости, это серьезное нарушение со стороны нашей федерации. Если же эта информация не доведена до сведения ИАФ, как говорит Шляхтин, что информация уже была, как бы, это было сделано уже, то это тоже, опять же, говорит о неряшливом отношении к главной задаче. Ведь в данном случае речь-то идет, вы знаете, не о том, чтобы признать Всероссийскую Федерацию. Главное еще о том, чтобы наши спортсмены могли выступать под флагом Российской Федерации на международных соревнованиях. Здесь не самоцель восстановления федерации, это один из элементов.
Но спортсмены тем временем уже начинают говорить о том, мы уже готовы хоть бы и без флага, но нас уже и так, может быть, не допустят. Вот та же чемпионка, она ведь говорит, у нас несколько вариантов действия, жесткого действия в отношении федерации. А что это может быть?
В отношении федерации? Ну, может быть, претензии различного рода, может быть, недоверие федерации. В конечном итоге в этой ситуации есть еще один или даже два субъекта, которые могли бы оказать нам содействие. Это Олимпийский комитет, не обязательно он, но и в первую очередь Министерство спорта, которое должно призывать к исполнению своих обязанностей федерацию, и в противном случае нам отослать аккредитацию федерации на национальном уровне. Есть средства воздействия. Мне кажется, что федерация работает спустя рукава и идет на поводу. Потому что в последнем интервью Шляхтина, президента федерации, мне стало понятно, что он бывает то там, я имею в виду ГУАФ, только тогда, когда его приглашает Руна Андерсон или приглашает на совет. Остальное время проходит впустую в ожидании. Надо действовать, надо применять различные меры воздействия на ИАФ. И такие меры существуют. И не только КАС. Не только КАС. Дело в том, что в данном случае, на мой взгляд, как я понимаю, пробыв там два срока членом Совета ИАФ, существует Конституция ИАФ, в которой изложены права национальных федераций. Так вот, эти права нарушаются. Поэтому я рекомендовал просто обратиться в ту организацию, которая зарегистрировала ИАФ как международную организацию. Это, по всей видимости, какие-то инстанции в Монако. Поэтому обращаться в Монако, в суд Монако.
Валентин Васильевич, 20 секунд у нас с вами осталось. Скажите, а велика вероятность, что спортсмены начнут уходить в другие страны, выступать с другим флагом?
Вы знаете, я думаю, что такая вероятность существует, но она не очень велика. У нас очень терпеливые, патриотичные ребята, они будут ждать решения вопросов. Но все-таки я думаю, что мы могли бы ускорить этот процесс. И надо напомнить, что сам Кое, будучи первым вице-президентом ИАФ долгие годы, плечо в плечо работавший с Ламином Диеком, который обвиняет во всех смертных грехах, несет также ответственность за то, что случилось.
Спасибо.
С ИАФ.
Спасибо. Валентин Балахничев, бывший президент Всероссийской Федерации Легкой Атлетики.